Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Иегова. Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». В прошлой передаче мы с вами рассмотрели власть, всю власть в 8 пунктах, которые Отец передал Своему Сыну на все время существования людей на земле. И я прочитал вам одно предложение и очень прошу его запомнить. В течение этого времени Отец ни во что не вмешивается и полностью доверяет Своему Сыну. Заметим себе это предложение, ибо оно нам пригодится при дальнейшем рассмотрении нашей темы. Это значит, что и в Ветхом Завете, во всех откровениях Бога, мы должны видеть Иисуса Христа. А что Иисус является Богом, я думаю, мы все знаем. Иоанна 1.1 и Римлянам 9, стих 5. И по этому поводу говорит Иисус, или говорит Слово Божие, в Иоанна глава 10, стих 30 сказано: «Я и Отец одно». И в Иоанна глава 4, стих 9 читаем: «Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» И еще Иоанна глава 17, стих 21: «Да будет все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Это очень важное и ценное сообщение Писания. Отец Небесный и Сын Его одно целое, поэтому невозможно рассматривать Отца, отделенного от Сына, и Сына от Отца. Позволю себе на этом месте отметить один важный аспект в Писании для познания тем, кто до сих пор об этом не знал. А именно, как я выше отметил, все дети Божии знают из Нового Завета, что Бог состоит из трех персон, о которых мы говорим как о триединстве. Но фактически это не так. Да-да, потому что Отец, Сын и Святой Дух – это жизнь дающие персоны. Но мы ведь знаем, что Бог должен судить погибших грешников, погибший мир, грешников, которые не приняли и не примут Иисуса в сердце. Повторяю, что Бог состоит из трех жизнедающих персон – Отца, Сына и Святого Духа. Но при внимательном исследовании Писания познаем, что к Богу относятся также четыре жизнезабирающих личности, которых Писание называет живыми существами, а не животными, как читаем в русском переводе. О них мы читаем в Откровении глава 4, стихи 6 и 7, и в Откровении глава 6, стихи 3 и 5. 7 раз встречаем в Библии и только в Откровении выражение «живые существа». Привожу эти стихи. Откровение 4, 6, 7. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре живых существа, исполненных очей спереди и сзади. И первое живое существо было подобно льву, и второе живое существо подобно тельцу, и третье живое существо имело лица, как человек. И четвертое живое существо подобно орлу летящему». Откровение 6, стихи 3 и 5. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе живое существо, говорящее: иди и смотри. И когда он снял третью печать, я слышал третье живое существо, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Здесь мы читаем, что эти четыре существа были подобны льву, это дикие животные, тельцу, это домашние животные, орлу, это птицы, и подобно человеку. Все они будут в 70-ю седмину истреблены. не будут истреблены только морские животные, большинство которых составляет рыба. Отсюда мы познаем, что главным мясным питанием в тысячелетнем царстве будет рыба. Из Откровения, глава 4, стих 6, мы явно видим, что это не животные, а только тесно связанные с престолом Бога живые существа, которые говорили и управляли судом, истреблением людей, диких и домашних животных и птиц. Итак, Бог состоит фактически из семи персон, что говорит о его совершенстве. Наше человеческое мышление слишком примитивно, поэтому Бог открылся людям в одной конкретной личности, в Иисусе Христе. И о Святом Духе многие дети Божьи имеют довольно примитивное представление. Хотя он является одной персоной из триединства, но он может бесконечно делиться и находиться одновременно во всех детях Божьих. Читаю из Евангелия от Иоанна в главе 7 стихи 37 по 39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сии сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен, еще он не был вознесен на небеса, не был излит еще Святой Дух. Когда из чрева детей Божьих текут реки живой воды, то есть Святой Дух, когда? Когда мы, дети Божьи, приводим кого-нибудь из погибших грешников к Иисусу, и он через молитву покаяния принимает Иисуса в сердце и рождается свыше. При этом Святой Дух, находящийся в нас, то есть в детях Божьих, делится и входит в кающегося. Вот так реки потекут. Подобно этому и Отец с Сыном едины, но каждый по себе является персоной Триединства. Бог открылся в Сыне, чтобы мы могли верить в Него. На основании этого определения мы можем получить ответ на важные вопросы. Мы еще вернемся к этому. Мы установили, что на протяжении всего времени Ветхого Завета, насколько нам это сообщает Писание, в Иегове мы должны видеть Господа Иисуса. В доказательство этого рассмотрим три места из Библии. Первое место Писания. Рассмотрим в этом отрезке Писания встречу Авраама с ангелом Иеговы на горе Мория, где он должен был своего сына Исаака принести Иегове в жертву всесожжения. Бытие, глава 22, стихи 11-12. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И в главе 22, стихи 15 и 16. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Иегова, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего». Если мы внимательно прочтем этот текст, то должны заметить, что ангел Иеговы, который управлял действиями Авраама, является самим Иеговой. Это мы видим в стихе 16, где он говорит «Мною клянусь», говорит Иегова. Ну, в русской Библии написано «Господь». Говорит теперь Иегова. Сначала он представился Аврааму ангелом Иеговы, а когда он увидел послушание Авраама, то он открывается ему и говорит «Говорит Иегова». Уместно здесь заметить, что почти все дети Божьи знают, что в лице ангела Божьего ангела Иеговы или ангела Господня, в Ветхом Завете открывается или выступает Иисус. Второе место в Библии, из которого мы познаем, что в лице ангела Божьего выступает Иегова, то есть сам Иисус. В Исходе 14 читаем о том, как Господь Иисус провел свой народ перед войском фараона по сухому, через Черное море. Когда мы читаем в Библии этот текст и мысленно воплощаемся в эту ситуацию, то возникает усиленное сердцебиение. Рассмотрим самый ответственный момент. Исход 14, стихи 19 и 20. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом Израилевым, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом Израилевым, и был облаком и мраком одних, и освещал ночь других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». Значит, для одних был мраком, облаком, это для египтян, а другим освещал огненным, в огненном столпе, хотя он здесь не упомянут, но будет этот огненный столб. И теперь стихи 23 по 24. «Погнались египтяне и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян». Из стиха 20 мы видим, что Израиль проходил через Черное море ночью, так как написано, и не сблизились одни, то есть египтяне, с другими, с израильтянами, во всю ночь. Столб облачный, в котором мы видим ангела Божьего, ангела Иеговы или Господа Иисуса, стал между израильтянами и египтянами. Оно освещало дорогу израильтянам между морскими волнами, которые стояли с обоих сторон стеной, и делало египтянам ночь еще темнее, так что они едва продвигались вперед. Именно в эту ситуацию мы сейчас заглянем. Но чтобы получить большее понятие о вышеупомянутом облаке, сравним нашу ситуацию с Исходом, глава 13, стих 21-22. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Так он вел их в пустыне. Заметили мы, что в этом событии, которое происходило ночью при прохождении этого Черного моря, вначале шла речь только о столпе облачном, который должен был вести Израиль в пустыне только днем. А затем Библия говорит о столпе огненном и облачном вместе. Я думаю, было так, что Иегова освещал дорогу посредством огненного столпа, а египтянам еще более затемнял путь в эту ночь столпом облачным. Итак, ангел Божий стоит теперь в облачном столпе между израильтянами и египтянами. И теперь мы приходим к стиху 24, читая его еще раз, где сказано: «И в утреннюю стражу возрел Господь», уже не ангел, а Господь сам, «на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян». Разве это не интересно и даже странно? Сначала это был ангел Божий, а теперь вдруг здесь говорит сам Иегова. В Иегове мы не можем здесь видеть Небесного Отца, так как выше мы познали, что Он дал Сыну всю власть над всякой плотью на земле. Он полностью и в совершенстве доверяет Своему Сыну, что раньше я сказал предложением. Поэтому невозможно, чтобы в этой ситуации он отстранил сына от руководства и сам действовал. Сказал бы: «Мой возлюбленный сын, хотя я дал тебе всю власть над людьми, но в этой сложной ситуации я тебе не совсем доверяю, поэтому позволь мне самому принимать решение в этой ситуации». Так дело у Бога не пойдет. Господь Иисус Христос исполнил волю Отца в абсолютном послушании. В этой ситуации дело заключается в том, что ангел Иеговы и Иегова являются одной и той же личностью Иисуса Христа, а именно Иисусом Христом. Это есть вывод, следующий из данной ситуации. Третье место в Библии. Судьях, глава 6, мы читаем о встрече Гедеона с ангелом Иеговым. При внимательном чтении мы и в этом событии познаем, что ангел Иеговы и Иегова являются одной и той же личностью, и что в них мы должны видеть Господа Иисуса. Читаю из Судей 6, стихи 11-12. «И пришел ангел Иеговы и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авьезеру. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: „Господь с тобой, муж сильный“». И далее, с этой главы, стихи 21 по 23. «Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресноком, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: „Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу“. И Иегова сказал ему: „Мир тебе, не бойся, не умрешь“». Вы заметили тоже разницу? Сначала Гедеон не понял, что с ним говорит ангел Иеговы, но в конце он понял, поэтому испугался, что должен умереть. И тут Господь Иисус открывается Гедеону. Иегова сказал ему, пишется здесь, потому что имел для него очень важное задание – освободить Израиль от мадианитян. В Библии существует еще много других мест, в которых мы видим кажущиеся противоречия. Но мы теперь знаем, что в ангеле Божьем, ангеле Иеговы или в Иегове должны видеть нашего Господа Иисуса. А теперь рассмотрим еще встречу Иисуса Навина с человеком, который имел в своей руке обнаженный меч. Из Иисуса Навина, глава 5, стихи 13-14. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек. Это он так думал. И в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: „Наш ли ты, или из неприятелей наших?“ Он сказал: „Нет, я вождь воинства Иеговы. Теперь пришел сюда“. Иисус пал лицем своим на землю и поклонился и сказал ему: „Что господин мой скажет рабу своему?“ Человек с обнаженным мечом представился Иисусу Навину: „Я вождь воинства Иеговы“, и принимает от Иисуса Навина преклонение, что ангелам не позволено, согласно Откровению 22, стих 9. Поэтому мы можем заключить, что это был Господь Иисус. Но ведь мы только что рассмотрели и познали, что в Ветхом Завете, в лице Иеговы, мы должны видеть Господа Иисуса. Кто же в данной ситуации Иегова, вождем воинства которого является человек с обнаженным мечом? Здесь мы должны сказать, что в данном случае это Отец Небесный, ибо на основании сообщения Иисуса в Иоанна, глава 10, стих 30, в главе 14, стих 9 и главе 17, стих 21, мы выше познали, что Господь Иисус и Отец являются одно целое. Они настолько тесно связаны, что мы это даже представить не можем. Поэтому на основании выражения «Я вождь воинства Иеговы» мы должны в человеке с обнаженным мечом Господа Иисуса видеть, а в Иегове – Отца Небесного. Еще одно короткое сообщение по поводу этой встречи Иисуса Навина с Иисусом. Когда человек с обнаженным мечом представился Иисусу Навину, он ему сказал, в Иисусе Навине 5 стих 15, «Вождь воинства Господне сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Вот это выражение «место, на котором стоишь, свято» мы встречаем в Библии 3 раза. Вот который я прочитал, и до этого в Исходе, глава 3, стих 5. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это Иисус сказал Моисею. И еще раз, это место у нас констатируется в Деяниях апостолов 7:33. Почему это выражение встречается в Библии 3 раза? Не больше и не меньше. В Библии ничего случайного не бывает. Число 3 символизирует общение. Самое лучшее общение мы видим в триединстве, жизни дающих личностях Бога, в Отце, Сыне и Святом Духе. Это значит, если мы посредством молитвы говорим с Господом Иисусом, то мы имеем с Ним общение, и не где-нибудь, а во святилище пред лицем Его стоим. Почему мы должны в этом случае снимать обувь, в кавычках? Ведь в этом смысле ни одно дитя Божие не снимает при молитве обувь. Это в духе надо понимать. Слово «обувь» встречается в Писании 18 раз, что согласно символике означает грех. Смотри 2 Тимофея, глава 3, стих 1 по 4. Я объяснял это место. 18 раз встречается в Писании также черный цвет, цвет сатаны, то есть ночь. Поэтому в обуви мы символично видим грех людей. Обувь израильтян не износилась за 40 лет странствования в пустыне, потому что грех идолопоклонства они не оставили. Они упорно пребывали в идолопоклонстве, а по отношению к Иегове, своему Богу, были и остаются и по сей день строптивыми и непослушными. Читаю текст из Второзакония, глава 29, стих 5, и из Амоса, глава 5, стих 26. Итак, Второзаконие 29:5. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. В Амосе 5:26 читаем. Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение которой вы сделали для себя. В этом заключается духовное значение неизношенной обуви израильтян за 40 лет странствования в пустыне. Но дети Божьи сегодня, если они приближаются к Господу Иисусу в молитве, имеют с Ним общение, поэтому должны очищаться от всех известных им грехов, если они хотят иметь победы, следование за Ним, и хотят иметь ответ на свои молитвы, хотят иметь благословение, потому что написано, 1 Иоанна, глава 3, стих 3, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть надежду быть с Господом на небесах, в Его славе, очищает себя так, как он чист». По этому поводу еще во 2 послании к Коринфянам, глава 7, читаем 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». А теперь приступим, поскольку мы узнали все необходимое, выше рассмотрели, а теперь приступим к исследованию имени Иеговы, чтобы познать, какой смысл заложил Святой Дух в этом имени откровения Господа Иисуса. Почему Иисус открылся Моисею под именем Иегова, а патриархом под именем Всемогущий? Еще раз привожу это место из Бытия, глава 6, стих 3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь, то есть Иегова, не открылся им». В русском переводе написано здесь «Господь», но сноска есть, внизу звездочка, и там написано «Иегова», что надо везде, в этом месте, где стоит Господь, читать «Иегова». Авраам Майстер, основательно исследовавший Писание, установил, что у Бога имеется 700 имен, из них Элоим, Эль, Адонай и так далее. Но мы займемся лишь исследованием его имени Иегова, ибо в него Святой Дух заложил глубокий смысл, имеющий очень важное значение как для Израиля, так и для язычников. Всем тем, кто пользуется Библией русского перевода, трудновато это объяснить, но я попытаюсь это сделать. В еврейском оригинале имя Иегова пишется следующим образом, латинскими буквами. Иегова или Яве, или сокращенно Я, Йот-А и Ха буква в конце. Вот тут и начинаются трудности для тех, кто пользуется русской Библией. Потому что в Псалме 150, стих 6, в оригинале написано «Все дышащее дохвалит Я, дохвалит Иегова, Аллилуйя». То же самое мы имеем в Исаии, глава 12, стих 2. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Я, запятая, Иегова, сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.